продолжаем разговор, и у нас еще одна крайне важная тема, а именно возникшие снова или участившиеся обстрелы Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщают в Росэнергоатоме и даже представили экспертам МАГАТЭ соответствующие доказательства и исчерпывающие объяснения, намекнув на то, что Украина создает, или подчеркнув, что Украина создает угрозу ядерного инцидента. Вот давайте начнем с этой новости, беседу с Леонидом Хазановым, промышленным экспертом, независимым экспертом по энергетике, кандидатом экономических наук. Леонид Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
На какое-то время вроде бы затихли обстрелы Запорожской атомной электростанции. Вот сейчас возникли снова, опять пошли разговоры о контактах МАГАТЭ, России и так далее, Украины. С чем вы это связываете?
Ну, я связываю это с тем, что все-таки власти Украины видят, что они проигрывают все-таки нашим войскам, несмотря на временные успехи. И, кроме того, сама внешнеполитическая ситуация вокруг Украины меняется на наших глазах, потому что власти и того же Европейского Союза сейчас фактически раскололись на тех, кто готов помогать Украине, на тех, кто не готов помогать Украине. И в этой связи вот как раз на повестке дня встал вопрос о безопасности Запорожской атомной станции, потому что, понимаете, эти обстрелы ни к чему хорошему привести не могут. Никто не хочет повторения второго Чернобыля. В Европе не хотят, в России тоже. А вот власти Украины упорно требуют от своих военных, чтобы обстрелы продолжались. И вот, видимо, на них оказали давление, и сейчас вот эти контакты идут. Надеюсь, что они приведут к какому-то положительному результату, потому что ситуация, мягко говоря, неприятная.
Но ведь резолюция МАГАТЭ, она довольно странно выглядит, с нашей, по крайней мере, точки зрения, что, дескать, мы должны передать контроль над Энергодаром и, соответственно, Запорожской атомной электростанцией Украине и вывести оттуда свои войска. Что-то противоречит вот тому, что как-то вы сказали, нет?
Совершенно верно. Да, понимаете, есть резолюция МАГАТЭ, но давайте так исходить из того, что МАГАТЭ никаких рычагов влияния реально не имеет. И, видимо, там исходит из того, что нам надо отступить, нам надо вывести свои войска, и тем самым будет обеспечена безопасность Запорожской атомной станции. Понимаете, у них подход довольно наивный. Они, видимо, побывали на Украине с той стороны, а не с нашей стороны. Вот. И не до конца не разобрались ситуации. Потом все-таки штаб-квартира МАГАТЭ находится не в России, а за границей, и там учитывают мнение и США, и властей Европейского Союза. Вот. Вот поэтому такая странная резолюция. Но, понимаете, ну, выведут наши военные свои силы с Энергодара. А что, а безопасность Запорожской атомной электростанции от этого вырастет, а я сомневаюсь, потому что мы точно не знаем, какие там повреждения и каким последствиям они в дальнейшем могут привести. А потом у Украины вообще нет средств на поддержание атомной электростанции в нормальном состоянии после того, что с ней было учинено.
Но у них же есть другие атомные электростанции.
Совершенно верно. Тогда им придется Запорожскую АЭС выводить из эксплуатации. Давайте не забывать, что в этом случае им надо обеспечить безопасность хранения атомных отходов, а это тоже деньги. А потом ты имеющиеся атомные электростанции не обеспечивают всех потребностей Украины в электроэнергии. Там же постоянно идут веерные отключения.
Тем не менее, наш Энергоатом продолжает сотрудничество со многими странами. Казалось бы, удивительно, вроде бы мы, как говорят, страна-изгой. Тем не менее, два крупных проекта сейчас вот на стадии довольно бурного развития. Это ПАКШ в Венгрии и ЭДДАБА в Египте. Расскажите, пожалуйста, об этих проектах и что они могут дать России, и что этим странам. Тоже любопытно.
Эти проекты стратегически важны для обоих стран, поскольку они могут обеспечить не меньше 10-20% потребностей эти государства электроэнергии. Например, в Венгрии строительство атомной электростанции стратегически важно, потому что венгерская энергетика очень сильно зависит от угля. Там не развита, как ни странно, ветровая энергетика, как в соседней Австрии, где на каждом углу ветряки стоят. А гидроэнергетика тоже не особо развита. Поэтому вот в Венгрии строят атомную электростанцию. То примерно та же картина складывается и в Египте, то там солнечная электроэнергетика существует. Но поэтому есть и угольная, есть гидроэлектроэнергетика. Однако население растет, спрос на электроэнергию возрастает, поэтому вот там строят, хотят строить свою атомную электростанцию. Это, в принципе, правильное решение в сложившейся ситуации. Вот. И в этой связи у нашего Росатома большие перспективы для строительства обоих атомных электростанций, потому что обе страны дружественны к нам и не хотят сотрудничества с американскими поставщиками, им это абсолютно не нужно. Вот. Поэтому наши предлагают очень хорошие условия, предлагают комплексный инжиниринг, предлагают и поставки ядерного топлива. Для и Египта, и там, и для Венгрии, и для кого-то еще сотрудничество с нами очень выгодно.
Алексей Лихачев, глава Росэнергоатома, сказал, что 80% рабочих будут гражданами Египта. Каким образом этого можно достичь? Разве они так сильно понимают в атомной энергетике?
Вы знаете, а тут же речь идет о строительных рабочих, да, это все. Там все-таки люди довольно квалифицированные. Во-первых, на строительство атомной электростанции ни в Египте, ни в Венгрии неквалифицированных не допустят. Там речь идет о квалифицированных рабочих. Если надо, их подучат. Наши специалисты, тут проблем никаких. Как вы знаете, строительные работы в массе своей ничего сложного не предоставляют. Там замес бетона или установка арматуры. А самая сложная работа, это, конечно, будут выполнять наши специалисты. И, в принципе, это хороший подход, потому что тем самым не просто обеспечить строительство атомной электростанции, но и занятость местного населения. Вот Россия на это идет. А пришли бы китайцы, они бы из своих китайских рабочих притащили бы. Да, запросто.
Если сравнивать, вот насколько я знаю, есть три таких крупных центра в Соединенных Штатах, во Франции и в России. Вот сейчас в работе у наших конкурентов сколько проектов вообще, есть ли они?
Сложно вот сейчас мне сказать очень однозначно на этот вопрос, но у них есть проекты, да, безусловно, у них там и проекты и в Азии, и в Европе, но есть одно маленькое обстоятельство. Понимаете, как каждый проект индивидуален по-своему. Если вы строите атомную электростанцию по американским чертежам, то у вас и тепловыделяющие элементы будут по американским чертежам. И вы будете тогда зависеть от американцев. Да? Если вы строите по российским чертежам, то вы будете зависеть от России. Но для нас это хорошо, потому что, так сказать, наши инженеры могут спроектировать так атомную электростанцию, что она будет использовать фактически любые тепловыделяющие элементы, и даже на Украине такие эксперименты проводились. Вот. Понимаете, тут вопрос даже немножко в другом. Насколько нам американцы являются конкурентами? Являются, но не везде, и не везде их хотят даже видеть.
Такой вопрос, который, наверное, уходит корнями в наше советское, где-то славное, где-то не очень прошлое. И тогда мы очень много строили в разных странах, которые развивающимися называли. Как только там приходили близкие нам силы, и действительно тратилось очень много денег, а потом нас с наших же заводов убирали. Вот здесь есть ли гарантии, что ничего подобного при изменении политической конъюнктуры не повторится?
Я думаю, что гарантии есть, потому что даже если глобальная политическая конъюнктура изменится, тем не менее власти той же Венгрии и того же Египта все-таки будут настроены на сотрудничество с Россией как противовес США. И поэтому вот так вот брать и ссориться с нами им будет невыгодно. В любом случае они потеряют больше, чем мы. Понимаете, если российские туристы не будут приезжать в Египет, кто туда будет приезжать?
И еще один вопрос, он, наверное, связан в большей степени с экологией, и даже не только с экологией, но и с политикой, и вот теперешней ситуацией на Украине, видя, как используется Запорожская атомная электростанция, ну, в роли такой стационарной бомбы, которую угрожают взорвать, собственно, украинцы, расстреливая ее из разнообразных видов оружия. Не есть ли опасения, что атомная энергетика это все-таки очень опасно? Ну, ладно, цунами там где-то в Японии, да, а вот политика и вот так вот может стать мишенью объект соответствующий.
К сожалению, это опасение есть, и тут нужны коллективные усилия, чтобы вот мирная атомная энергетика не стала военной, потому что вы же понимаете, обстрелы Запорожской атомной электростанции, если они приведут к загрязнению окружающей среды, они ни к чему хорошего больше не вызовут. Это пострадает прежде всего население Украины, а если ветер понесет радиоактивную пыль куда-то на запад, то пострадает уже там Польша. Вот, поэтому нужны коллективные усилия. Конечно, все люди опасаются. Конечно, мы все помним и Чернобыль, и Фукусиму, но за это время надежность атомных электростанций выросла, технологии постоянно совершенствуются, появляются новые материалы, в том числе из металла. Поэтому можно жить с атомными электростанциями. Я вот во Франции был, там население рядом живет, никто не дергается.
А в Германии закрывают?
Но это в Германии, да. Понимаете, в Германии другая ситуация, потому что в Германии в значительной степени в свое время построила свою энергетику на природном газе из России, причем довольно дешевым. Вот, поэтому они могли в свое время себе позволить закрывать. Сейчас ставится вопрос уже об открытии заново, потому что газа нет, угля нет, а ветряки не всегда работают, особенно зимой. А как жить дальше?
Ну, они, да, три блока законсервировали, или три станции, я уж сейчас не помню, да, три осталось, но они собираются их тоже доконсервировать до кучи.
Если хотят, ради бога, если они хотят зависеть от прихоти ветра или погоды, то, пожалуйста, кто же будет мешать?
Ну, только они сами. Тут только такой вариант. Спасибо вам большое. Леонид Геннадьевич, Леонид Хазанов, промышленный эксперт, независимый эксперт по энергетике, кандидат экономических наук, был в эфире «Радио Спутник». Мы продолжим через после новостей.